Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 5 минут. По горячим следам горячих предложений горячих депутатов разных местных собраний мы сегодня с вами проведем передачу в чем-то историческую, а в чем-то футурологическую. Сергей Бунтман здесь в прямом эфире. Мы, Наташа Селиванова, звукорежиссер, будет вас знакомить с нашим музыкальным, а также не... Да, всегда, только музыкальным будет сейчас наполнением. И сначала будут литературные чтения. Я бы хотел вам почитать из Милонова кое-что. И да, из депутата моего любимца, депутата Милонова. Так вот, новую организацию предлагает депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, известный, особо интересно открывшийся в интервью Ильи Азару. Всем советую почитать его, который он брал прямо в завоеванном Севастополе, отвоеванном, присоединенном, восстановленным и так далее. Так вот, правительство Российской Федерации просят создать Российскую детско-юношескую патриотическую организацию, вступление в которую было бы обязательным с детского сада. С таким предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился вот как раз Виталий Милонов. Члены молодежного движения во внеучебное время будут заниматься общественными работами. Это очень хорошо звучит. Кроме того, они будут обязаны посещать патриотические кружки, лекции по истории России, а также участвовать в волонтерской работе с пенсионерами и нуждающимися. Отлично. Пока все хорошо. Новую организацию Милонов предлагает назвать «Доброделы». Добродеи лучше, кстати говоря, и актуальнее. Или Союз Святого Георгия. Символами структуры могут быть георгиевские ленты и изображения Георгия Победоносца. Все члены организации, если она будет названа в честь святого, будут носить черно-рыжие повязки на шее, сказал депутат. Судя по всему, Милонов все вспоминал, как это называлось. Галстук странно, потому что все подумают, что это вот такой галстук повязывается. А пионерский галстук, черно-рыжий, как он говорит, пионерский галстук, это как не звучит. Очень интересно. А вот название, которое дали, народное, несчастным георгиевским ленточкам, совершенно оболганным и, я бы сказал, запятнанным, он не постеснялся, наверное, дать. Так вот, почему же это нужно? Потому что Милонов уверен, что западная культура, проникающая в Россию посредством IT-технологий, продуктов потребления, рекламы и кино, способствует тому, что среди молодежи имеют место факты неуважительного отношения к истории нашей страны, к ветеранам и подвигам Великой Отечественной войны, к символам и памятникам, символизирующим величие и великолепие наследия России. Вот символизирующие символы, это я цитировал, это не я придумал. Ну, так вот, некая организация, которая была бы обязательным. Потом очень смешной комментарий к ней я вам прочту. Ну что, мы возрождаем пионерскую организацию. Ну так, получается, по идее Милонова. Но есть пионеры, зюгановцы. Вот они развлекаются тем, что носят красные галстуки. И даже какие-то делают полезные дела. Здесь я перестаю шутить. Потому что у каждой организации детской есть свои полезные дела. Даже у Гитлерюгенда была. Так что вот, скажите, а потом обвините меня в апологии фашизма и нацизма. Потому что, например, Гитлерюген, боевая организация национал-социалистической партии, основанная в 26-м году, еще до прихода нацистов к власти, она, конечно, была боевая. Но она, например, возрождалась под такими названиями, когда ее в разных землях Германии запрещали. Например, под названием «Друзья природы». «Друзья природы» и еще было «Юные народные филателисты». Например. Вот под таким. Но всегда все знали, что есть, даже если он в рабочей одежде, то у него под фартуком обязательно есть длиннющий нож у ребят из этой организации. Например, прославились они тем, одно из первых было достижений Гитлерюгенда, это разгром киносеансов, когда показывали фильм по Ремарку «На Западном фронте без перемен». Антипатриотичный, пораженческий фильм, конечно, пацифистский, а Германии нужно было тогда возрождаться. Пионерская организация. Да, Милонов говорит, что, ну, конечно, пионерская организация делала много хорошего, но это не изобретение большевиков. А дальше Милонов ловко передергивает колоду и говорит, что существовали и в России тоже. Существовали скаутские организации до революции. Лучше бы он пришел с блокнотиком, но ему это не надо, это все не впрок. Знание пришел бы к другу нашему Анатолию Ермолину и спросил бы, чем занимались скаутские организации. Кстати, у нас передача была об этом. И действительно, пионеры были организованы как первые, как коммунистические скауты. И галстук оттуда, и галстук, который был четырехугольный, а потом сворачивался по диагонали. Дальше он превращался в просто такую штучку, треугольный галстук, как уже в мое время он был. Были всевозможные формальные споры о том, что там символизирует, но очень многое было, вплоть до клич пионеров «Всегда будь готов», «Будь готов, всегда готов» – это пароль и отзыв скаутов. Да, тут пишет ДЕ, пишет Милонов, вас троллит, а вы ведетесь. Знаете, вот когда будет такая организация, вот тогда будем, мы посмотрим, троллит или не троллит. Лучше вовремя, не то что заорать, а вовремя вспомнить. И вспомним мы, давайте начнем, что из разного черпали, когда в 22-м году образовалась пионерская организация. Организация эта была, безусловно, коммунистическая, безусловно, большевистская, но в той ситуации чрезвычайно полезные для организации детей, и коммуны были организованы, и множество энтузиастов работало, которые, правда, выводили из такой грязи ребят. Я хорошо знаю, что в доме коммуны, например, таком работал мой дед, работал, занимался с ними и физкультурой, и спортом, и это было чрезвычайно полезно. Но потом проявился настоящий смысл пионерской организации. Это проявилось уже ближе к 30-м годам. Мы еще с вами это посмотрим сегодня. Но вот сейчас давайте заимствование. Первые даже пионерские песни начались с заимствований. Песня «Картошка», она просто вообще скаутская песня. Старая скаутская песня. Просто была взята. Ну, а гимн пионеров, и в этом признавались и авторы гимна пионеров, это переделанный хор солдат из «Фауста». Но сначала мы послушаем в нормальном, вот в советском виде, гимн советских пионеров.
Thank you.
сделано талантливо. Если бы не сказали авторы, то мы бы и не догадались, что это хор солдат из Фауста. Но действительно, это было признание, как честные люди говорили: да, мы взяли хор солдат из Фауста, изменили ритмы, несколько упростили, сделали совсем просто марш. Ну, давайте послушаем в близком по стилю исполнению военно-морского, одного из военно-морских ансамблей, послушаем действительно хор солдат из Фауста, откуда это взято. Я нарочно выбрал самое простое из исполнения, ну, такое вот, без нюансов, без особых, военно-морское исполнение хора солдат из Фауста. Но там ничего не скрывалось. Вот вы мне здесь пишете, что надо прямо с яслей, казачата, попята. Да, но это смешно-смешно. Знаете, у кого была самая ранняя организация, у какого из тоталитарных режимов самая ранняя детская организация? Вот волчата были. Волчата – это в итальянских молодежных фашистских организациях. Вот это болило в честь мальчика, который еще в 18 веке в австрийского солдата бросил камень, и с этого начались выступления. И вот патриотическая организация болила. Такое было прозвище мальчика. Она в 6 лет первые были. У немцев с 10. У нас, как вы помните, октябрята были с 7, когда в школу начинали ходить. Но это желание, понимаете, говорят, вот почему? Вы же советские возрождаете обычаи, вы возродили меня. Уел Сергей из Пензы, говорит, что я возродил же радионяню в виде открывашки. Господи ты, Боже мой! Вот если книги печатали при Советском Союзе, то, значит, нам нужно их вверх ногами, что ли, читать? Или наоборот, каким-то образом? Дело не в этом. А почему вы не даете Милону возродить организацию? Потому что... Мы даем, не даем, там сообразят, сделают. Хотя это абсолютно невыполнимая задача. Миссия совершенно невыполнима. И уже о практической стороне думают. Вот, например, такой удивительный совершенно человек. Мне страшно понравился Скопин. С прекрасной старинной фамилией Скопин. Алексей, по-моему, его зовут Скопин. Профессор Института современного развития. Он положительно отнесся к идее создания молодежной организации. Однако... В то же время резко негативно оценил что? Думаете, обязательность? Нет. Привязку названия движения к религиозному символу. В России проживает огромное количество людей, принадлежащих разным конфессиям, и большое количество россиян не согласится вступить в организацию имени христианского святого. Категорически нельзя государственную программу привязывать к каким-либо религиозным течениям. Вроде бы правильно. А дальше? А дальше самое потрясающее. Более того, святого Георгия очень сильно почитают на Западе, в Европе, и кто-то может даже расценить такое название, как «дань Западу». Мусульмане, например, ну вот дальше у него про Красный Крест, про Красный полумесяц, Красный Магендовит, у него дальше он рассуждает. Вот потом говорит, вы знаете, очень здесь очень сложно будет, понимаете, каждый регион может тянуть на себя, вот уже рассчитывает. А потом появится элита, он говорит, да, конечно, я вспомню там жирномордых инструкторов райкома комсомола. Наташ, не прикрывай глаза, это нет, этого сейчас нет, есть другие вот, ну такие, жирномясые, они сразу становились, у них сразу лицо вот округлялось мгновенно. Как будто они проходили какой-то лунный цикл. У них тут же округлялось лицо, стоило человеку стать инструктором райкома. И вот с инструктора райкома как раз вот и начинался такой разложившийся комсомол, который руководил пионерской организацией. И это было так очень противно. Тут мне пишут, раньше были фанатики, а теперь прагматики, все циничные прагматики. Знаете, во все времена толпа была вот кем, вот тем, кто хотелось толпу. Были фанатики, но были... А большинство циничные фанатики. Так, надо быть фанатиком, надо быть фанатиком. Потом циничные прагматики, циничные патриоты, циничные и так далее. Ну, есть безумцы вроде Милонова, абсолютные безумцы. У Милонова очень интересные идейные корни, которые видны по некоторым элементам его одежды. И была очень интересная публикация о том, что вот, носит особую одежду депутат Милонов, которую можно заказать на очень-очень сильно правых ресурсах, в правых заведениях. Так что у него я не ошибусь, если скажу, откуда корни вот милоновских идей именно организации такой, как он себе это представляет. Организация, это понятно было, это если скауты, скауты-патриоты, скауты – это христианское движение, скауты – умелые охотники, умелые разведчики, как и видно из их названия. Но они всегда стоят, вот мы с Ермолиным об этом говорили довольно много и рассуждали, что есть грань вот и военного воспитания, и подготовки, и патриотического воспитания. Есть такая грань, за которую ты перейдешь и будешь тотально готовить пушечное мясо, бездумное пушечное мясо. И вот эту грань именно тотальной организации, именно обязательной организации переходим. Скауты есть в России, разные. Ты хочешь – поступай. Ты хочешь, организуй свое скаутское движение. Нет, надо провести закон, а это именно тоталитарное мышление, надо провести закон, чтобы все дети участвовали в этом. И не потому, что кто-то у нас эллин, кто-то иудей, и не захочет святого Георгия таскать. Да нет, потому что надо обязательно не спускать глаз. И не спускать глаз, чтобы стать кем-то. Кем-то, кто именно как государство считает нужен. Не стать никем, кто стоит несколько сбоку и наблюдает. Не циничных обязательно, чтобы были. Люди хотят, не хотят, а были. Вот это именно польза. И смотрите, сейчас очень интересная песня будет. И характерного хорошего года. Хорошего года, как у хорошего вина. У песни тоже есть хороший год. Это пионерская железнодорожная песня 1937 года и исполнение. И вот смотрите, к чему железная дорога-то, куда она ведет. Очень внимательно слушайте. Thank you. Железный сталинский нарком. Кто это? Явно не нарком путей сообщения, товарищ Каганович. Ну и, наверное, все-таки не совсем, хотя 37-й год, не совсем Николай Иванович Ежов. Я думаю, все-таки железные поезда поведет все-таки нарком обороны. Все-таки. Но это все-таки. Какой нарком? Ну, главное, что железный, и главное, что сталинский. В войну 41-45, пишет Алекс, на фронт бежали не только пионеры. Октября тоже снимали с поездов. По образам героя фильма это было в разведке, был сбежавший на фронт третьеклассник. Да, все верно. Все верно, вы говорите. И в этом отношении, это когда фронт, это когда война. Ну, бежали, романтичные ребята бежали в Испанию, но вы вспомните еще одну такую вещь, как советская власть боялась любой и в корне душила даже мифическую организацию, любую молодежную организацию, любой кружок. Любой кружок, который отходил, где люди, вот от того, что читали стихи, а вдруг они не те стихи читают, до полезного. Вот опасную вещь написал здесь мне про Тимура и его команду, Галина Марковна. Это абсолютно скаутская книга Тимура и его команды. Она абсолютно скаутская. И вот этот поворот, кстати говоря, который был у Гайдара, это поворот пионерам как скаутам. Да, с подготовкой вот в случае чего, в случае войны и помощь тем, кто в армии сейчас. Это очень интересно, то, что он предлагал. И это очень скаутская книжка. Она больше, чем пионерская. Дальше. Вспомните историю романа Фадеева «Молодая гвардия». Сколько раз его переделывали. Сколько нужно было идейную придать ему окраску правильную. Потому что сначала «Молодая гвардия», вот краснодонская, вот эти группы ребят... Встревожило очень начальство, когда Фадеев написал близко к тому, что было, и там не было такого вот руководства партии очень серьезного. А было действительно ребята-патриоты, которые занимались террором, занимались саботажем. Действительно, ребята-патриоты, ребята-герои. И очень страшно погибли. Но потом... Там обязательно ввели постоянно действующую партийную организацию, как ими руководят, как они в правильном направлении. А сколько было таких самопальных ребят? Но в это больше трех не собираться, это очень действовало. И от таких вот до жути курьезных случаев, они были бы, как Фрид описывает, что он попал... Была организация, которая была признана террористической. Они просто собирались у девочки здесь, на Арбате. Была организация, которая замышляла покушение на Сталина. Молодежи очень боялись. И они должны были чуть не стрелять через окно Сталина, проезжающего здесь по Старому Арбату, всегда неизвестно в какой машине. Деталь состояла в том, ключевая, что окна всех вот, комнат этой девочки, квартиры, вот, где она жила, выходили во двор. То есть в противоположную сторону. Как они стрелять из винтовки с кривым дулом только. Я не знаю, как они собирались стрелять, но они не собирались. Было много подозрений в организации. Организация такая, вроде бы восторгавшаяся нацизмом среди ребят, детей, высокопоставленных работников партийных в 175-й школе, где был Шахурин, который потом застрелился, там, застрелил свою подругу, и один из сыновей Микояна, их обвиняли черт знает в чем. за любые игры. Давайте-ка мы запомним слово «нарком», и с этого мы начнем с вторую часть программы «Вот так».
«Вот так. Звуки истории». «Вот так. Звук истории».
Мы продолжаем нашу программу, которая вдохновила Милонов со своей инициативой на программу того, чтобы вспомнить разные песни, разные организации. «Дилетант К». Это как Йозеф К. почти из процесса. «Эх, любите вы пнуть Советский Союз и всякую дрянь совковую. Чем больше помоев вы льете, тем глубже я понимаю. Советский Союз – моя страна, а мне всего 24 года». Я всегда считал, что поколений горизонтальных нет. И, по-моему, это было первым, это сказал Макаревич, по-моему, Андрей. Это в свое время, еще очень-очень давно. Есть поколения вертикальные. Но, значит, вы, вот ваша страна – Советский Союз. Ну, вы можете лелеять, собирать ее марки, там все, пожалуйста, можете остальгией заниматься, как собирать ГДР, там всякие прочие, Народную Республику Болгарию, пожалуйста, ради бога, пока мы живем в достаточно свободной стране. И я вас абсолютно понимаю, ну, вам 24 года, ну, вот 24 года, вы там не жили, не знаете, смотри, кем, знаете, очень хорошо было с распределителями, очень хорошо было жить в Советском Союзе, с всевозможными заказами, с дачами тогда. Ну, вот такая вот убогая вот эта роскошь была советская, и советская элита такая убогая. Очень хорошо было там смотреть фильмы, которые никто не смотрит. Вы бы смотрели с вожделением фильмы, которые никто не смотрит, гордились бы своей избранностью. А если были неизбранным, ну, не знаю, что бы вы делали. Это каждый выбирает для себя. Да, все все-таки пишут, именно Кагановича называли, мы же с вами договорились слово «нарком» запомнить, именно Кагановича называли «железным наркомом». Например, такое название было в номере «Вечерней Москвы», посвященном открытию метро. Спасибо большое, Андрей, да, действительно, «железный нарком» и Каганович. И вот в песне в этой повествуется, что когда там пойдут железные поезда, бронированные поезда, вот и «железный нарком» станет вместе на защиту. Да, действительно станет. А вот теперь про наркома обороны. Про Климента Ефремовича Ворошилова. Это вот такая трогательная интермедия будет. Действительно, абсолютно трогательное стихотворение было Квитко. Сначала мы ее послушаем на русском, а потом в оригинале мы ее послушаем. Сначала на русском. «Письмо Ворошилову».
Thank you.
Ну что же, это письмо Ворошилову, абсолютно жертвенное такое письмо, и вот эта жертвенность, да, на войне погибнет мой брат, вот мне напишите, пойду и я. И многие так и шли, и как мальчишка в реке Бальчиш. Только при такой постановке вопроса любая война, которую объявляет государство, не только та, которая до нас докатилась 22 июня 41 года, а любая. Любая, будь то освободительный так называемый поход 39-го или финская война, станет войной своей необходимой, на которую также жертвенно нужно будет пойти. А теперь оригинал. Оригинал был написан и спет, написан Квитко, и спет на идише.
Mein Bruder und mein Lieber in Reuter Armee, oi Kader Varashilo, ich lieb ihn massach, oi Kader Varashilo, so stell ihm auf der Bach. A Schmuggler, mein Bruder, fremdet in Warstadt. A Jad ist mein Bruder, schoi neim ola Jad. Oi, Chaber, Varashilov, ich lieb ihn mal doi. Oi, Chaber, Varashilov, das Land ihm vertreu. Ot Herzmen verschießen, sie schaffen dem Schwer. Nicht anders, sie will, so wette ich Oi, Chaber, Varashilov, der Erste den Krieg. Oi, Chaber, Varashilov, den Bruder und Schick. Ach, Schmuggler, mein Bruder, der Besser bei uns. Wird die Beweisen, kriegen sie uns. Oi, Chaber, Varashilov, und Sommer erfällt. Oi, Chaber, Varashilov, so schick ist dein Ball. Ich bin schon in der Größe, ich weiß noch an Hand. Ich komm schon in Halten, hab ich in der Hand. Oi, Chaber, Varashilov, der Erste im Krieg. Oi, Chaber, Varashilov, den Bruder und Schick. Weg ist mein Bruder in Reuter Armee, mein Bruder und mein Lieber in Reuter Armee. Oi, Chaber, Varashilov, ich lieb ihn massach. Oi, Chaber, Varashilov, so stell ihm auf der
Сергей Александрович, мне 24 года, и я жила в Союзе, наша семья хорошо жила, и ездили в лучшие чего до страны и за границей были. Жаль, что наши мнения не совпадают. Я вас уважаю как ведущая, Екатерина. Спасибо, Екатерина. Ну, вы ездили, но вот не все ездили. И сейчас не все ездят. Но не потому, что раньше. Дело не в ездить, не в отдыхать. Мы с вами не поймем друг друга никогда. У меня уже мало времени для того, чтобы добиться того, чтобы вы меня понимали. Да и у вас немного, наверное, если мы с вами хотя бы ровесники. Хочется пожить в фильме «Кубанские казаки», но не хочется оказаться на Кубани 49-го года. Вот это, по-моему, исчерпывающе. Вспоминается Мюллер здесь. Вспоминается монолог Мюллера о нацизме. Те, кому сейчас 10-11, мы не нужны тем, кому сейчас. Они не простят нам голода и бомбежек. А для тех, кому сейчас 3, мы будем легендой, пишет Руприхт. Да, вполне. Не планируется ли принудительная проверка на психическую вменяемость депутатов? Нет, ну, это замечательно. Послушаешь ваш либералов, так хочется в рожу плюнуть за вашу наглую ложь. Передергивание и жульничество. Да-да-да, не зря вас обучают в Пиндосии. Очень хорошо. Циничные патриоты, это замечательно. Бежит стадо и блеет. Скоро вам, дорогое стадо, запоют козлом, вы будете петь козлом. Захрюкают свиньёю, будете петь свиньёю. Ясли. Еще одно ключевое слово, которое мы должны с вами были запомнить. Здесь с детского сада предлагают. Ну, это вполне как болело с 6 лет. Но вот с яслей, даже раньше яслей. замечательная, нежнейшая колыбельная песня, которую споет Нечаев нам, как раз тот самый 49-й год. Да, Дмитрий, я вам отвечаю, что первый вариант — это был перевод с идиша, это был русский текст. Может быть, Квитко и сам написал и на русском тоже. Тогда, кстати, очень характерна судьба вот этих замечательных, абсолютно сверхсоветских еврейских поэтов, писателей, драматургов, деятелей, актеров и так далее. Вспомните 47-й, 48-й, 49-й год, это убийство Михоэлса, и до 53-го додела врачей. Вот что они получили за свой патриотизм и за то, что как Михоэлс, собирали по всему миру все средства и убеждали всех поддерживать Советский Союз в борьбе с нацизмом. Ну вот, сейчас ясли мы вспомнили, давайте послушаем нежнейшую колыбельную песню. Только слушайте, пожалуйста, до конца, надеюсь, что будет слышно хорошо.
Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора. Маленьким птичкам и маленьким детям спать наступила пора. Утром проснешься, и ясное солнце снова взойдет над тобой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Моя крошка, мой птенчик пригожий, баюшки, баю, баю. Пусть никакая печаль не тревожит детскую душу твою. Ты не узнаешь ни горя, ни муки, доли не встретишь ли твой. Спи, мой воробушек, спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной. Спи, мой сынок, вырастай на просторе, быстро промчатся года. Белым орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда. Даст тебе силу дорогу, укажет Сталин своей рукой. Спи, мой воробышек, спи, мой сыночек, спи, мой звонок.
Я рассказал слушать до конца. Потому что некоторые отвлеклись и говорили, что вот Анна Герман пела эту песню. Да, действительно. Наташа Селиванова сказала, что она сама детям пела эту песню. Да, но ты же без концовки пела, сказал я, передаю я наш диалог во время песни. Говорит, без какой концовки? Вот, а потом наступила концовка. Еле удержалась в кресле звукорежиссера Наташа Селиванова при этом. Вот, Наташа, ты не пела ведь, что Сталин укажет своей рукой, да, дорогу покажет. Вот, вот замечательно, да. Колыбельную свою, да, действительно. Вот понимаете, в чем дело? Вдруг замечательная колыбельная, нежнейшая, но в конце, когда ты проснешься, вот звоночек, действительно, звоночек, как чудесно сказано, звоночек, когда ты проснешься, тебя Сталин поведет своей рукой. Зачем? Нам нужно, чтобы кто-то нас вел. зачем нужно нашим детям, чтобы кто-то их вел. Тут написал мне слушатель, это давно уже было, тут очень много смс-ок, написал слушатель и сказал, у меня есть такая организация детская и юношеская, «Семья» называется. «Семья» совершенно верно. И я за то, чтобы ребята объединялись, хотели, объединялись. Есть одно, вот я сейчас читаю одну совершенно изумительную книгу, и книга очень сложная. Сложная в том, что в какой обстановке она была. Это книга вот моего любимого поэта, писателя, режиссера Жана Кокто, его дневники во время оккупации и освобождения. С 1942 по 1945 год. А потом я... там много чего сказано. И про стада скотов, как говорил покойный, ошибался покойный Анатолий Суренович Гамиров. Но потом я пересмотрел обращение 1962 года Жана Кокто людям 2000 года. И он говорит о молодежи. Очень трудно стать молодым. Я надеюсь, что и наш слушатель, которому 24 года, вот он станет молодым наконец-то. Понимаете, почему Кокто говорит? Он это представляет, когда мы молодые, вот что мы дергаемся все время, что мы ищем то в прошлом, то в будущем, то где-то ищем золотой век, чего-то не то, ищем свое применение, потому что... И дальше он говорит потрясающую вещь. Мы стоим у жизни на обочине, как у шоссе, и голосуем. И подъезжает чужая машина, и везет нас с чужой скоростью по этой жизни. Пока мы не поедем на своей жизненной машине, которую мы осознаем не по каким-то мифам, не по каким-то рассказам, а осознаем собственным умом, мы не будем молодыми. Вот это говорил уже очень пожилой человек Жан Кокто в 1962 году, за год до смерти, говорил, мы не будем молодыми. Очень долгое время нужно, чтобы стать молодым. Вот, Сталин укажет тебе дорогу в ГУЛАГ. Лучше умри маленьким, говорит кто-то очень злой здесь. Ну да, дальше. Смотрите, эта песня в фильме «Цирк» не эта песня исполнялась, Аня Михоэлсом, а также Канделаки исполнялась не эта песня. Это исполнялась там песня Дунаевского, «Колыбель». Та-та-ти-та-та-та-та. Вот это. И там Михоэлса то вставляли, то вырезали, то вставляли, то вырезали. Тогда дяди спят и тети, люди все спать должны, но не на работе. Володин там чудесный был. Смотрите. Сейчас пойдет история о том, в одном стихотворении. Самуила Яковлевича Маршака. Была такая книжка, вышла в 1964 году, «Сатирические стихотворения». Там очень много политики всевозможной. Но это стихотворение, которое страшно любил мой папа и дико над ним смеялся. Послушайте, называется оно «Аттестат зверости», и было оно опубликовано осенью 1941 года. Вот послушайте. «Юный фриц, любимец мамин, в класс явился на экзамен. Задают ему вопрос. Для чего фашисту нос? Заорал на всю он школу, чтоб вынюхивать крамолу и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос. Говорят ему, послушай, а на что фашистам уши? Ухо держим мы востро, носим за ухом перо. Все, что ухом мы услышим, мы пером в тетрадку пишем, в наш секретный ташенбух. Вот зачем фашисту слух». Вопрошает жрец науки. Для чего фашисту руки? Чтобы держать топор и меч, чтобы красть, рубить и сечь. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге, левый, правый, раз и два. Для чего же голова? Чтоб носить стальную каску или газовую маску. Чтоб не думать ничего, фюрер мыслит за него. Похвалил учитель фрица. Этот парень пригодится. Из такого молодца можно сделать подлеца. Рада мама, счастлив папа. Фрица приняли в гестапо. Дело в том, что Самуил Яковлевич Маршак, конечно, и антифашист, и антинацист, и все что угодно. Но писать ему это было легко. Благо материал до 1941 года был у него прямо перед глазами. Сейчас без перерыва мы послушаем с вами две песни, а это уже история на тему «Услужливый дурак опаснее врага». Мы начинаем с песни «Вперед, вперед», которая принадлежала
гитлеровской молодежи, Гитлерюгенду.
«Услужливый дурак опаснее врага». Этот опус сочинен был неким гармонистом, причем заслуженный гармонист России. И в Одинцове в осенью прошлого года, 14-го, было исполнено. Какой громкоговоритель навеял товарищ, и внучка его исполнила? Какой громкоговоритель? Откуда он взял эту мелодию? Потому что это не кошмарное сходство, Аня, а это просто та же мелодия. Это просто то же самое. Я не думаю, что это наивно. Ну, или «Услужливый дурак опаснее врага», с чем я и поздравляю. Большой привет товарищу Милонову и его затеям. Всего вам доброго. До свидания. Это была программа «Вот так».
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама.